Мы с вами продолжаем изучать догматические особенности католичества. И сегодня у нас объективно сложная тема – филиокры. И если успеем, поговорим немного об учении о спасении. По крайней мере, начнем. Так, ну здесь я просто буду уже зачитывать какие-то элементы от отца Максима Козлова, потому что учение о исхождении Духа от Сына, оно очень тесно завязано на нашу догматику и на католическую, соответственно. То есть для того, чтобы разобраться, в чем, собственно говоря, является заблуждение католическое, надо очень хорошо помнить содержание нашего православного вероучения о Святой Троице, да? И не просто помнить его словесное выражение, но и хорошо понимать вообще, собственно говоря, о чем идет речь. Да.
А вы нам на этом скинете эти отрывки на почту нашу старость?
Чтобы... Я же вам говорил, что в принципе в самом еще начале курса мы ориентируемся в первую очередь на, если брать вот сейчас, то есть если историю католичества я еще брал из ряда источников, то в догматике я не буду строить лукаво, беру два учебника. Отца Максима Козлова.
У нее лекции есть еще.
Да, лекции.
Аудио.
И, ну, кому как удобнее. Мне удобнее, если это текст.
Ну, текст тоже.
Вот. Отец Максим Козлов. И у нас есть еще один, по-моему, Васечка, да? Я, честно говоря, не помню точно. Два учебника, да? Семинарских. Я просто беру из них такие общие выжимки. Но просто вот сейчас филиоквы я буду брать много. Почему? Потому что без внимательного такого вникания в суть вопроса вообще не будет понятно, из-за чего, собственно говоря, идет речь. Итак, ну, если проще, вот у нас учение о Троице. То есть Бог один и един по природе, но Троица длится. Тут уже с самого начала надо иметь в виду, что, как говорил наш богослов Лоский, Троица – это крест для разума. То есть
да.
Это как раз-таки та вещь, которую логически понять будет невозможно. При этом ее понимали именно логически. В чем тут смысл? Если мы исходим из того, что Христос говорит правду, если мы верим Христу, то мы должны, с одной стороны, понимать, что когда Он говорит «А, за Отец единое СМА», это, в общем-то, действительно. Так, и при этом, что Он не есть Отец, это Сын.
Да.
Вот, то есть мы не уходим ни в смешение этих лиц, не в какое-то, то есть какие были, вот если вспомнить, да, у нас вот, как бы, учение о Боге, да, Бог, соответственно, Он един, это природа, Он, Бог, один, то есть как бы сверхсущество, разумный, да, творец, ну как вот мы помним, всесильный, всемогущий, там все наши... Катафатика, да?
Да,
и апофатика, то есть безгрешный, бессмертный,
дух,
да, да. Дух бестелесный, да. Вот.
Все довольны.
В принципе, он неописуемый, все наши попытки как-то его описать, они уже изначально обречены на некую ущербность. Поэтому, когда вот если говорить про Бога, собственно говоря, в его собственном смысле, то помните диалог с Моисеем? Кто ты, Господи, какой ты Бог? Аз есть сущий.
Сущий.
Что значит? Я существующий. По сути дела, все остальное не существует. Помните, как у Алисы в «Стране чудес», да? Ты ему просто снишься. И она начинает плакать. Ну как, я не хочу кому-то сниться. Но с точки зрения, понимаете, перед вечностью, любое число назовите, даже если это будут миллиарды, миллиардов, миллиардов лет, это вот конечное число. Перед вечностью это ничто. Бог вечен. И он бесконечен. Поэтому любой ограниченный, любое все, что он создал, он имеет свои какие-то параметры ограничения. У него ограничений нет. Поэтому по сравнению с ним, все, что имеет начало, и даже бесконечное то, что имеет начало, человеческая душа бесконечна, и тем более конечный мир, это просто, ну как сказать, вот он существует, а мы это его творение. При этом... То, что мы знаем, то есть в Ветхом Завете учения о Троице не было, хотя было общее понимание того, что Бог говорит о себе в множественном числе, но при этом, понимаете, в чем проблема? Когда мы читаем в Ветхом Завете, сотворим человека по образу нашему, Да, мы отсылаем это к учению о Троице. Но тут есть одна проблемка. Читаем, просто берем банальное вот, указ Николая II. Мы, Божий милость, Николай II. Оборот тот же самый. Понятно, дело, что речь идет об одном человеке, но говорим мы. И говорим вы. Кто? Я и он, да? Я Игорь Геннадьевич, да? В том-то все и дело. В Ветхом Завете этого учения еще не было. А вот в Новом Завете становится очевидно, что да, их три лица, и это, тем не менее, единый Бог. Это поэтому, какие были сразу из этого, то есть лица, и правильно, потом уже появилось слово ипостаси. Ипостаси, или три ипостаси, да? Отец, Сын и Дух. Когда я посмотрел, и сие три есть едино. Смысл в том, что на самом деле, тут есть такой момент, все явления в Ветхом Завете, это были явления Сына. Бога никто же не видел нигде же. Когда Моисей разговаривает с Богом, говорит, ты не можешь не видеть. Поэтому, когда мы видим, тем не менее, Бога явления, какие там, ну, там, столб света, там, дым шел.
А как же Авраам пришел?
Авраам, да, так вот, Авраам.
Больше пришли.
Правильно. И что будет происходить дальше? Бог в одном небе, два ангела идут к плоту в саду. Два ангела, это Бог и два ангела.
То есть это был Иисус Христос?
Это было, ну, тогда сын. Христа не было. Это, был, это Лог, ну, как бы даже еще Логос, но не прорик, как там, Логос, есть профорикос, Логос, как бы уже после воплощения, и Логос, как по-другому еще по-гречески. Это было различие. То есть это еще второй Иисус Троицы, но до воплощения. Потом говорит, что это Христос, ну,
да.
Нельзя, ну, как бы некорректно. Ну, второй Иисус Троицы.
Второй, да.
Да, Бог Сын.
Бог Сын.
Вот. Бога никто же нигде же. Но, да, в иконографии допустимо пытаться выразить это. То есть мы видим на иконе Троицы Рублева. Это как бы действительно Бог Сын в трех вариантах. Это Отец, Сын и Святой Дух. Угу. То есть мы понимаем, что Бог не являлся. Троица как таковая неизобразима. Поэтому Троица такая называемая. Троица Новозаветная, когда там такой старец, рядом с ним Христос и еще там голубь. Вообще-то запрещенное изображение, такое изображать нельзя. Это, ну, как бы, это не ересь, но так нельзя делать. Это запрещенное изображение, которое, тем не менее, у нас в половине храмов встречается. Значит, в чем тут смысл? Когда мы говорим про природу и ипостась, то при этом имеем в виду, что Сын, он еще и имеет две природы, поскольку он вочеловечился. Соответственно, если брать платоническую традицию, самую мощную философскую традицию, вообще, в принципе, античную традицию, там все проблемы были от того, что, как бы, в принципе, было вот, почему-то у людей слова знакомы с христианством, сразу же это переезжает на христианство. Типа, знаете, вот можно прочитать много раз, что для христианина тело сосуд греха, женщина сосуд греха, тело сосуд греха, человек это скверно, тело скверно. Поэтому мы запрещаем людям любить друг друга в разных вариантах, в разных позах с утра до вечера. Бред сивой кобылы. Это античная точка зрения и на женщину, и на человека. В христианстве наоборот. Сам факт того, что Бог воплощается, все, об этом дослушайте. Таким. Бог стал человеком, ха-ха-ха, смешно. Бог не может быть человеком. Человек это кусок дерьма, извиняюсь за грубость, а Бог это Бог. При этом то, что Бог в нравственном смысле у них там кусок того самого. Этого никого не волновало. Главное, что есть разница между как бы, богами и людьми. Поэтому для христианина воплощение – это абсурд. Для евреев тоже был абсурд, потому что Бог воплотился и его распяли. Помните? Поэтому в итоге, а мы проповедуем, как апостол Павел говорит, Христа распятого, эллинам соблазн, иудеям безумие. Вот. Тем не менее, это факт. И Христос в итоге, он пытался продолбиться вот через эту как бы, корку представлений, стереотипов о Боге. Плюс еще через корку уже совершенно понимание того, что это такое, и совершенно явной ненависти к Богу. Потому что, в принципе, когда фарисеи говорят ему, да, на суде с ним, что там кто-то такой, прекрасно не знает, кто он такой. Это как раз тот случай, когда Бога, дождаясь, когда он придет, взяли его за бороду и долго-долго мучили. За то, что он заставил их жить в этом теле, за то, что это у всех, кстати говоря, атеистов и людей, даже не атеистов, а в постхристианской культуре это такая какая-то навязчивая геморрой какой-то торчит у них в одном месте. Надо обязательно Бога выставить стариком, которого можно стащить и побить. Они хотят просто на Боге отыграться за все злострадания нашей жизни. Тот факт, что Бог пришел и был таким же человеком, на нем уже отыгрались, хватит, его уже распяли один раз. этого людей не, это мало, надо его еще раз, и еще раз, и еще раз распять. Вот. Это, ну, это мы берем уже такую постхристианскую культуру. В христианской культуре воплощение было принято за истину, но при этом, как мы помним, какие были ереси? Во-первых, антитринитарии, которые смешивают три лица в одно. Там были варианты монархиане, которые говорят о том, что есть только один Бог, как там говорил Тертуллиан, меняющий шкуру Бог. Да, то есть он является сначала верхом, потом были еще варианты того, что было несколько богов, Бог Ветхого Завета злой, который заставляет людей там не кушать свининку и все остальное, а Бог Нового Завета он добрый, другой. Вот. И, наконец, еще был вариант, когда, в принципе, Сын и Дух, поскольку Бог может только один, то это уже арианство. Когда мы говорим, да, вочеловечился, но значит, это был не Бог, а это выше из его творений. Вы помните, да, что первые два таких крупных собора, это, в общем-то, идет... Там, на самом деле, проблема была не только в Арии. Вообще, Вселенские соборы собирались не из-за какой-то конкретной ереси. Они собирались тогда, когда уже не собираться невозможно, когда накопилась куча вопросов и проблем, и пора их собирать. Вот. Но проблемы накапливаются, в первую очередь, конечно же, за ереси. Поэтому вот христология, она уже более поздняя. Сначала был вопрос по триадологии, Бог вообще платился или не платился. Хорошо, примерно там вот первые два собора прошли, первые четыре века христианства в итоге уже у нас богословие развилось. И вы помните, там Василий Великий, Григорий Благословенный Златоуст, Григорий Минский, прошу прощения, они как раз разработали триадологию. Что есть? Отец, Сын, Святой Дух, Троица, ипостась, природа, это все они терминологию все разработали на греческом языке. На латыни это как бы переходило, переводилось, осмыслялось, в общем, вдогонку, да. Но были некоторые проблемки. Сейчас мы о них поговорим. И вот смотрите, с точки зрения восточного богословия, оно всегда идет от Троицы. То есть, смотрите, точнее, от единой, вот смотрите, вот, западные отцы идут от единой природы, а потом рассуждают об ипостасях. А греческие сначала от Троицы, потом уже рассуждают о единстве Божества. Вот. Но, как говорит Лоский, опять-таки, оба подхода, в общем-то, это все святые отцы говорят. Оба подхода, они допустимы. Можно начинать от одного идти к трем, объяснять тогда, в чем разница между ними. А можно говорить о разнице, потом говорить, что это все-таки не три Бога, а один Бог. Один Бог. Вот. То есть, соответственно, Восток мог уклониться в тритеизм, в три Божие, а Запад мог дать перевес природе над лицами. Соответственно, то есть что такое латинское учение об исхождении Духа от Отца и Сына? Это следствие тенденции подчеркивать единство природы в ущерб троичности. Опять-таки, вот Козлов об этом не пишет, но на самом деле я бы напомнил чисто исторически, что в каком контексте работает греческое богословие, античное наследие. Да? Для которых политеизм уже однозначно это ну, пройденный этап. И для них главная проблема это доказательство человечения Христа. А вот для западного богословия окружение, все эти лангобарды, маркоманные и прочие интересные товарищи, это самые, что на есть, тупые, вульгарные, многобожные язычники. И вот для них важно допустить единство Бога. Бог один. Но при этом есть и другая проблема. Как вы помните, когда Константин Великий благополучно отошел ко Господу, его дети все дружно перессорились. И одна часть империи ушла в арианство, вторая в православие. Собственно говоря, потому пришел, уже пришло второго собора, потому что империя после Вселенского собора единой так и не осталась. Там пошла эта грязня. И хотя православие быстро стало выигрывать за счет вот именно этой терминологической войны, интеллектуальной войны, у ариан была поддержка, в некотором вот Валент был арианином, да, и там еще целый ряд, в общем-то, областей, они были арианскими. И в том числе, скажем так, как поступает политик, понимая, что у него, допустим, среди христиан электората мало. Начинаем успешно крестить язычников, подтягивать себе электорат. Правильно? Логично? В итоге у нас целые области на Западе были крещены арианами, для которых Сын Божий – это творение. И поэтому, как вы помните, я говорил, что Это было в Испании, но на самом деле первый собор был. И там вообще вопрос, когда был в Толедо или до этого. Но смысл в том, что примерно к 4-5 веку на Западе есть запрос на подчеркивание фигуры сына. И получается потом у них в итоге дисбаланс, который приводит, собственно говоря, к крайней ереси. Значит, до того, как об этом заговорили вслух, в общем-то, на Востоке допускали говорить об исхождении духа от отца, поскольку, как вы помните, в Евангелии он говорит им, примите Дух Свят, да, там дунул на апостолов. Вот, здесь есть такой термин, процедит, исхождение, но на латыни процедит. Вот сейчас я просто прочитаю. В умозрении Западной Церкви отец и сын изводят Духа Святого в силу единства своей природы. А Святой Дух – это связь между отцом и сыном. Это, в общем-то, и современное учение тоже. А в чем проблема? Теряется тогда ясность. А в чем тогда разница между отцом и сыном? Учение об ипостасях. Вот поэтому для выражения этого единосущия Духа Отцу и Сыну некоторые отцы, в частности, александрийцы, западные, говорили, что Дух Святой есть Дух Отца и Сына. Он исходит от отца и получает от сына то, что принадлежит отцу и сыну. Это Иларий Пикторийский. И даже Амвросий Медиаланский, великий святой, борец с сектами, он говорит, как это процедит, исходит от отца и сына. Но контекст имеет в виду не то, что это, скажем так, что отец и сын, что дух, он ипостасно. Помните, да, что у каждой ипостаси есть свои ипостасные свойства. Mm-hmm. То есть у нас отец есть то, что от всех, у всех троих есть общее в природе и есть у каждого свое личное. Соответственно, у отца его личное рождение сына без времени, без привязки, то есть не было времени, когда его не было. Предвечное рождение сына, и это все, опять-таки, понимаете, рождение, исхождение, это все слова, это все наши термины, мы пытаемся выразить невыразимое. Рождение сына предвечное всегда, и исхождение духа. Ипостасное свойство сына, вечное рождение от отца, ипостасное свойство духа, вечное исхождение от отца. Вот. Это ипостасное свойство. Смотрите. Соответственно, в контексте, когда мы допускаем слово «филиокве», «процедит» и все эти термины «исхождение духа от сына», имеется в виду порядок, являемый либо в действии лиц, либо их проявлении в вечности. Понимаем таким образом «филиокве», получает православный смысл. Когда мы, например, говорим, да, что «примите Дух Свят», то да, Дух посылается сыном через сына, от отца исходящий дух, но он посылается через сына. Да. То есть как момент действия. Поэтому, кстати говоря, Козлов говорит, что когда мы полемизируем с католиками, нельзя говорить, что нам не нравится термин филиокра. Дело не в термине, дело в его понимании. Троица, такого термина в Библии вообще нет. Богородица, такого термина в Библии нет. Понимаете? Логос есть. Но опять-таки, тут еще какой момент тоже по поводу логоса. Это, в принципе, платонический термин.
А что вообще такое логос?
Логос?
Как это понять его?
Понимаете, буквально логос означает слово, еще варианты. Мир. Что такое мир по-русски? Это может быть мир как вселенная, мир как состояние, мир как наш мир, мир как состояние без войны. Правильно? Угу. Мир духовный.
Да, да, да,
опять
да.
Любовь. Я люблю родину, Бога, маму и пирожки с капустой.
Да.
Понимаете?
Угу.
Вот греческий термин, там их сейчас сразу три вида. То есть любовь духовная, да, агапи,
да.
Есть любовь физическая, эрос, и есть любовь как влечение, филия.
Угу.
Такая любовь-дружба. Это я сразу отсылаю, вас можете почитать об этом, очень хорошо пишет, хотел сказать, отец. Ну да. Клайв, отец Льюис. Клайв Стейплз Льюис, автор тот самый, который писал «Хроники Нарнии», у него на самом деле, как и у любого другого писателя, далеко «Хроники Нарнии» далеко не самое главное произведение. Почитайте, пожалуйста, его. У него есть два эссе очень толковых. Называется «Любовь» вот, и чудо. Вот как раз-таки он рассуждает. У него есть еще просто христианство, но это как раз-таки вот слабенькая вещь.
Значит, логос – это слово. Может,
логос – это может быть и слово, и мысль, и учение, и какое-то невыразимая идея. То есть это очень многозначный термин. Понимаете, когда Кураев к этому поводу говорит, если, например, мы придем в Китай и скажем, в начале было дао, это будет не будет даосизма, это будет проповедь Евангелия. Что такое дао? Буквально это путь, дорога. Но это путь и как путь жизни, и как путь выбор, и как путь в уме, и как путь... То есть это на самом деле очень многозначный термин. Если мы говорим, что в начале было дао, и дао было у Бога, и Бог был дао, это будет не даосизм. Это будет, ребята, Евангелие. И китайцы поймут его быстрее, чем логос. Но когда, ну, поскольку чисто исторически римская культура заимствовала греческую, то, естественно, греческая культура была... Ну, это греко-римская культура, мы так говорим, греко-римский. Логос. Так вот, логос по отношению к сыну, почему называем Бог слово? Потому что слово может как мысль, и это слово в голове у нас, но оно может и высказанное воплощение. Ну вот.
Спасибо.
Возвращаясь, собственно говоря, к контексту. Так вот, понимание таким образом православное. Поэтому он говорит, что нельзя спорить о том, что можно или нельзя употреблять его. Даже присутствие в тексте символа веры, Филиокве, вопрос спорный. Потому что если бы оно было православный смысл, оно могло бы там присутствовать. Наша полемика заключается в том, что так различие богословий. Можно ли считать только ипостась отца причиной ипостасного бытия духа? Или же отца и сына как некое межипостасное начало, которое производит духа? Именно в отличие богословия и есть наша разница с католицизмом. Так вот, как вы помните, кто у нас первый инициатор вот этого расхождения западного богословия? Августин, совершенно верно. Так вот, он приходит к мысли, что все понятия, которые выражают природу, свойства и действия духа, могут быть применимы к Богу. То есть в возвышенном смысле, превосходя в себе тварное действие, но тем не менее применимы. То есть богослов, когда говорит о том, что вообще невыразимо, непонятно, мы можем говорить о тайне, но, тем не менее, у нас есть логика, есть метафизика, есть термины, мы применяем эти термины к Богу, и мы правы в этом смысле. То есть мы можем говорить совершенно точно в терминах. При этом он считает, что если мы говорим, что мы не знаем, как именно осуществляются, то есть мы говорим, что дух исходит, но мы говорим, что это таинство. Тем не менее, когда мы говорим, что он исходит, это правда. То есть мы не понимаем, как это происходит. Но то, что это происходит, это и есть, вот это на самом деле, да, правильно, так оно и есть в реальности, мы выражаем те отношения, которые есть между Богом, между лицами. И вот здесь точка расхождения, потому что у Востока вообще апофатизм, вот это понимание того, что как бы не так, а как мы даже сказать не можем. Оно намного более правильно, нежели вот эта тут аристотелевская традиция, схоластическая. С одной стороны, да, схоластика, она в итоге разработала систему вообще вот всего. Но схоластика, она штука обоюдоострая. Я вот сейчас даже просто уйду в сторону немножко. Уже материал будущего урока, когда мы не говорим, так
схоластика это христианство с логикой, да? Вот,
если... Смотрите, схоластика это, скажем так, философия христианства, выраженная языком логики, терминов и строгой такой математической схемы. И вот попытка увязать это все в схему, выстроить логическую схему, то есть попытка, понимаете, в чем всегда обвиняют церковь, наука? В том, что у вас, где это все непроверяемо, это все, понимаете, в чем проблема? Когда атеисты говорят, что там вся ваша наука это все ересь, извините, у нас есть философия,
которая тоже, да?
Которая вообще там от балды все говорится, от и до. Или политика, когда мы говорим коммунизм, ну покажи мне коммунизм, даю, пощупаю. Отношения между людьми. А я вот не верю, что они есть отношения между людьми. Понимаете? Это бред сивой кобылы вроде бы. Но просто люди у нас защищают кандидаты по философии. Или по математика. Чистая абстракция. Да. Вообще чистейшая абстракция. Но никто же не говорит, что это не наука. Наука. Там есть логика, там есть понимание, мы эти цифры записали, они существуют. Так вот, христианство и большой соблазн сказать, а мы тоже, мы все европейцы, вот это вот все. И пойти, собственно говоря, путем того, что мы христианство превращаем в науку. Ну, собственно говоря, на самом деле ситуация была ровно... Да, Фомакина. Но было ровно наоборот. Сначала об этом заговорило христианство, подобно античной науке, мы сделали все логично. А уже потом сказали, все нам нравится, система вот, только теперь Бога выкинем, эту систему применим ко всему. Физика, математика, химия, там, цветочки, древние люди, не знаю, зубы, цветочки, все что угодно. И в итоге у нас наука апеллирует научным аппаратом, разработанным в церкви, но церковь обвиняет в том, что она антинаучная. Так вот, проблема схоластики в том, что чем больше она погружается в такую математику, чем больше она затаскивает Бога вот в это пространство логического мышления, тем больше мы сталкиваемся с тем, что жизнь в эти рамки не укладывается. И у нас наука объясняет, конечно же, многие вещи, но относительно многих вещей она вынуждена их заткнуться, или она скажет какую-то полную чушь. Потому что нельзя научно, например, объяснить. Нет, конечно, можно все свести к химии в мозгу. И это и сводят. Да, у нас все, что мы видим, все, что происходит, это просто случайное положение атомов и биохимических импульсов. Поэтому если я прямо сейчас пойду сначала на улицу, найду ребенка, изнасилую, съем его, предварительно зажарив жильем, а потом маме опишу, какого именно вкуса у ее дочки ее правая ляжка, я ни в чем не виноват. Думать так никто не делает. Это я сейчас буквально цитирую процесс над одним американским маньяком, который, будучи очень спокойным, добрым, вежливым человеком, именно этим занимался. Ел детей, а потом описывал мамам, как они, какого они вкуса. И мы не имеем права никакого говорить, что он чем-то хуже, чем тот доктор Гаас, который там, например, да, или там Януш Корчак, который детьми в газовую камеру пошел. Между ними разница только одна. У них разный состав биохимических импульсов. И то, и другое, никакого. Поэтому вся нравственность, все, ребята, это все ересь. Ну вот так вот он себя ведет. Хотите, убейте его, не хотите, не убивайте. Пофиг. Потому что, в принципе, вы все сдохнете. И после вас не будет даже дуванчика в костях. Просто ничего не будет. Если походить так, то это одно. Но если мы начинаем говорить, что нет, ну что, какой-то смысл, какой-то это все есть, то тогда жизнь все-таки с кем не укладывается. И поэтому, когда мы начинаем говорить про вот эту схоластику, применительно, например, уже не к богословию, а даже банально к церковной практике, у нас, я знаю, 7 таинств. А почему 7, а не 6, а не 8? Ну, потому что для как раз-таки вот западного мышления цифра 7 священная, ну, что было священное еще до этого. И поэтому вот там логика, потому что 7 дней творения, 7 таинств, 7 дней недели, вот это вот все. Поэтому таинств должно быть только 7, а не 8, потому что нарушается тогда логика. И 7 святых грехов, и 7 добродетелей. 7 таинств все помнят по катехизису?
Вспоминали, да.
Помните, да. Конечно. Монашество таинство?
Да.
Да?
Она с нами не была.
Она погуливала.
Понятно. Она не попала у нас.
Да. Священство таинство.
Священство таинство, да. Брак таинство?
Да.
А монашество?
Нет.
Почему?
Потому что священство.
А потому что вот так вот не вписалось у католика в монашество таинство. А катехизис писали тогда, когда у нас на башке сидел этот мозгосос католический. Никуда не денешься от него. Схоластика, на самом деле, понимаете, это, как сказать, это как холестерин. Когда его мало, без него нельзя обойтись, потому что тогда начнут, когда сосуды там рвутся, он и залепляет. Но если нам этим, понимаете, как сказать, вода хорошая вещь, но если нас вылить 1,5 тонны воды, да, и так далее, и так далее. Вот. Или у вас все тело в кости превращается. Это страшная болезнь, когда окостенение все тело. Или вас вообще, наоборот, все кости вытащат из вас. Кальций – хорошая вещь? Хорошая. Все или у вас нет, так, что у вас вообще перебыток кальция, что у вас все кости. Или вообще его не будет, вас могут узлом завязать. Любая крайность, она будет. Вот схоластика – это такая крайность, которая как раз начинает, если ее слишком много, если все не сводится, она начинает губить все. Ну вот. Но возвращаясь как раз-таки вот к этому подходу в Троице, в богословии, то есть насколько это ужасно даже просто в церковной жизни, в самой высшей математике, то есть учение о Боге, это приводит к ереси. То есть вот эта точка. Значит, смотрите, основной принцип латинского троического богословия. Божественные лица – это отношения. Лица, суть, то есть то, что мы называем лицами, это их отношения. А в на Востоке лица, имена лиц, их лишь выражают их взаимоотношения, не указывая на их сущность. То есть для них это и есть их имена, это и есть отношения. Отец, Сын, Святой Дух. А у нас имена лиц выражают взаимоотношения, но не указывают на различие сущности. Поэтому филиокве в понимании латинском, которое они потом догматизировали, вытекает из такой предпосылки. Дух может отличаться от сына, только если от него исходит. Потому что если они оба с сыном исходят от отца, тогда в чем между ними разница? Получается, отец и для сына отец, и для духа отец. С другой стороны, поскольку отец и сын не различаются через противопоставление отношений, и тот, и другой духа исходит, то последний исходит от отца и сына, как от единого начала. Тем не менее, Святой Дух исходит от отца, как там говорится в богословии, принципалитер, то есть как от первой и исходной причины. Потому что именно отец дает сыну свойство изводить Святого Духа. Это все впоследствии, это Фома Аквинат, как вы правильно сказали, но в зародыше это выражает уже Августин. То есть получается некая иерархия.
Да, вот я хотела сказать, вот, что не равенство
И при этом Дух выступает как именно
низшее. Да?
Ну,
да.
Низшее.
Ну, а третье вот место получается.
Да, тут получается, смотрите, у Августина, выразив Троице собственные отличные свойства каждого лица, значит, выразить их взаимоотношения. Все, что говорится не о лицах, но о каждом лице, относится к сущности. И вот, чтобы переспорить католиков в этом смысле, их логику разрушить и поддержать логику восточную, мы тут просто сейчас в ближайшие полчаса тупо цитируем Фотия, того самого, который нас раз насмотрел, да, и свои, и чужие. Святитель Фотий Константинопольский, который, вот, в общем-то, я так понимаю, что это речь идет как раз-таки о периоде каком? Великий Свято-Софийский собор. Тот самый, который заставил католиков осудить Филиокве. Вот почему. Он говорит, если принято это учение, это как раз 867 год. За...
Он патриарх, да, потом Фотий?
Ну да, патриарх Фотий. 67-й год, это получается еще за 13 лет до собора. В общем-то, вся критика опирается на его логику. Значит, он развивает аргументацию по четырем направлениям. Начинает с того, что вообще в принципе учение об исхождении духа от сына, то имя отец теряет свой смысл. Потому что он характеризует свойства, уже не принадлежащие исключительно ему, а еще и сыну. И две божественные сущности смешиваются в одну. Получается, как он говорит, полусавелианское чудовище. Так вот, четыре группы аргументов против Филиокве. Первая группа, логика какая? Единое начало Святой Троицы. Филиокве вводит два начала. Для сына, духа отца и еще духа сына. То есть это двубожие, даже многобожие, логически. Если отец, причина сына, а сын вместе с отцом причина духа, то почему духу не произвести еще следующее лицо четвертому, а так еще и пятому?
Почему три только, да, получается?
Да. Вторая группа доводов – это качественная сторона исхождения Святого Духа. Если исхождение духа совершенно, потому что Бог совершенно от Бога совершенного, то исхождение от сына излишне и напрасно, потому что оно ничего духу не прибавляет и не может дать. Исхождение духа от сына или тождественное состояние от отца, или противоположное. То есть, как бы получается, дух исходит от отца и от сына. Если он исходит из них от двоих одновременно, то это смешение лиц. Если от каждого в чем-то свойство различается, то оно или то же самое получается, или они противопоставлены друг другу. Непонятно,
ну,
да?
Это очень, конечно.
Это очень сложно, да.
Что, если честно, я не понимаю, потому что Бог же не изменен, как бы получается, откуда три лица взялось, или они изначально были все.
В том-то все и дело, что это изначально. Вопрос в том, что Бог один.
Сущность одна, божественная.
Да, есть одна природа, но есть три личности.
Три ипостаси.
Три ипостаси или три личности?
Ну, значит, три если личности. Дух исходит от Отца, то это уже как бы получается, что без Отца его, ну, как бы...
Нет, так нельзя говорить. Это потому что речь вот о чем.
Но еще получается, раз, это... что он как бы производная. Если он от него исходит, значит, он производная Отца. Получается, что
нет.
Уже неизменно.
Это уже иерархия тогда
потому
получается.
Потому что мы говорим, сразу... что здесь...
Смотрите, они равнозначные.
Смотрите, когда мы говорим о свойствах ипостасных, это именно попытка сделать некое развлечение между тем, что мы называем ипостасями. Но это не попытка привязать их к этому свойству, сделав Троицу тремя богами, или внутри Троицы сделать некую такую иерархию, отец больше, хотя, с другой стороны, нет. Некая иерархия, иерархичность есть, потому что мы говорим, что мы ссылаемся, что Христос говорит, отец более меня есть.
Есть такое.
Да.
У Иоанна, да, он говорит?
Да, но это...
Я не понимаю, не совсем понимаю термин «исходит» тогда. Потому отец что то, что исходит, у того есть начало, как бы, получается.
Оно... Да, поэтому, когда мы говорим, что начало. Вот как раз-таки, смотрите, с точки зрения восточного богословия, имена лиц выражают их взаимоотношения, но не выражают их сущность. Понимаете, когда мы говорим «пошли руку твою с высоты, Господи», мы понимаем, о чем идет речь?
Да,
но у Бога нет никаких рук.
Да.
Когда мы говорим, Бог вспомнил об израильском народе, мы понимаем, о чем идет речь?
Да, не забывал.
Но он никогда не забывал. Mm-hmm. Но мы говорим, вспомнил. Мы говорим, пошли твою руку с высоты. Понимаете? Мы используем слова, для потому объяснения. Что у нас
чтобы
нет других другого аппарата. Но если мы начинаем эти слова выдавать за реальность, мы рискуем ограничить Бога и втиснуть его в наш ограниченный разум. Попытаться море залить в мозги. Точнее, как это, не море, как-то попытаться запихнуть эту идею в мозги, потому что залить море в маленькую чашку. Мы не можем туда залить.
Это и есть догматика.
Это и есть догматика, да. Ну, это чистая воды, это такая, знаете, это уже квантовая механика, логика логическая. Значит, смотрите, я сейчас просто прочитаю, вы постарайтесь не сойти с ума. Значит, первая группа. Если филиоквы с точки зрения единоначалия Троицы, то это разрушается в двубожие, потому что у нас сын и отец изводят духа, поэтому у нас есть дух от отца и дух от сына.
Два духа получается.
Да, как-то два духа. Вот. Уже четверобожие и многобожие.
Угу, угу.
Далее, если что такое исхождение? Если исхождение совершенно от отца, а оно совершенно, то исхождение от сына излишне и напрасно. Потому что не может ничего привнести в бытие духа. Угу. Исхождение духа от сына, кроме отца, или тождественное исхождение от отца, тогда не нужно, или противоположное. В первом случае обобщаются личные свойства, благодаря которым Троица познается как Троица. То есть, если у нас... В Троице свойства смешиваются, это уже не Троица, а мы начинаем путаться вообще, в чем разница между лицами. Во втором случае, это ереси Манеса и Маркиона. Ну, это вот этот зороастризм, когда у нас есть два бога, а не одно. Один бог зло, другой добрый, противоположный друг другу. Гностицизм. Дуализм. То есть два начала равноправно лежащих в основе бытия мира. Путь и опирается на это, потому что если признать довод, что исхождение от сына не такое, как от отца, значит свойства должны быть противоположными. Третья группа возражений строится на том, что филиоквы нарушает количественную гармонию. То есть первая это в Троице, вторая качественное исхождение нарушает, третья количественная гармония личных свойств трех ипостасей. Ставит лица вне одинаковую близость друг к другу. Личное свойство сына – рождение от отца. Личное свойство духа – исхождение от отца. Если дух исходит и от сына, то тогда у духа больше свойств. Потому что у отца свойство – изводить духа и рождать сына.
Да.
У сына Предвечно рождаться от отца. Расстаться. У духа исходить рождаться от отца и исходить от сына. И, соответственно, у него больше личных свойств, чем от сына, и он отстоит от существа отца дальше, чем от сына. То есть это ересь Македония. Когда у нас, скажем так, дух превращается не в Бога, а в некое, ну как получается, если Арий отрицал то, что сын есть Бог, и он ниже отца. Македония отрицал то, что Бог, точнее, что дух есть Бог, и что это некое просто служебное, да, духобожество. Точнее, как сказать, ну, ставилось подчиненное положение по отношению к ипостаси отца. Дальше. Исхождение духа от отца и сына не может быть отнесено ни к общим, ни личным свойствам. Если изведение духа – это общее свойство, то есть мы видим, да, что и отец изводит духа, и сын изводит духа, тогда, наверное, почему дух не может изводить сам себя?
Да.
Почему мы его этому обделили? Но это не измышляет даже языческие мифы, потому что это внутреннее противоречие. Дальше. Если это личное свойство, какого из лиц? Если свойство отца, то тогда не от сына. Должны отказаться от нового учения. Mm-hmm. То есть надо просто дыхнуть филиоквы и оставить богословие каппадокийцев. Если свойство сына, то почему тогда они не открыли, что они не только признают за сыном изведение духа, но и отнимают такое у отца? Здесь в Фоте почему-то неприемлемо оперировать троическими свойствами как логическими категориями. То есть взять и произвольно переносить в угоду тому или иному богословскому или около богословскому мнению понятие исхождения одной ипостаси от к другой. Если идти таким путем, то можно утверждать, что не сын ждет от отца, а отец от сына. Но если исхождение духа нельзя признавать ни общим, ни личным свойством, тогда в Троице вообще нет исхождения Святого Духа. Ну и окончательно точку этих споров ставит уже в XIV веке святитель Григорий Палама. Как вы помните, опять-таки, в это время на Западе, в период Возрождения, в период этого интереса, гуманизма, интереса к античности, появляются те же самые, то есть это как бы история по спирали, но не по кругу, а по спирали, те же самые проблемы возникают на новом пути, когда пытаются вот как раз-таки... Помните, Валам Калабрийский, он считал энергии Троицы тварной. А на Востоке считается, что энергии Божества не тварны. И когда мы, например, говорим о том, что вот монахи на Афоне видят нетварный свет...
Ну да, Григорий Палама.
Да, это общение, да, это общение с Божеством. Да. Потому что в противном случае вот все... То, что мы признаем за вот эту вот таинственную сторону, не укладывающуюся в рациональное, не сводится до рамки такого благочестивого фокуса. То есть все то, что мы говорим про чудеса, это не явление Бога в мире. Это тварные вещи, которые Бог устраивает в тварном мире, как бы не приходя в него, чтобы нас чему-то научить. Так вот, Палама, кстати, Григорий Палама, православие, он, согласно его учению, православие исповедует два разных образа бытия Святой Троицы. Бытие в сущности, то есть как бы, ну, в природе, и их проявление в энергии. Отец предвечно, то есть вне какого-то, вне времени, понятие времени к Богу неприменимо, он вечный. Вне времени рождает сына и изводит духа. Рождение и исхождение совершаются вечно и независимо одно от другого. В энергии Бог действует другим образом. Всякое волевое действие Святой Троицы простирается от Отца через Сына и завершается в Святом Духе. Это не их свойства, как природное и ипостасное, а это просто то, как они действуют в мире. Вот упорство Запада в учении Филиоквы вытекает из отрицания различия между сущностью и энергией Бога. Августин считает, что все, что в Боге не есть, это сущность. И отождествляет Бога и его сущность как раз таки Варлам Калабрийский и его ученики, которые говорят, что энергия Троицы тварная. Поэтому, когда Григорий Палама говорит, когда Бог говорил с Моисеем, он не сказал «я сущность», но «аз есть им сущий». Бога нельзя отождествлять с одной его сущностью, он есть и в своих энергиях. Неразвлечение сущности и энергии приводит к тому, что в римокатолическом богословии, в схоластике, которая восходит к Августину, Святой Дух трактуется как любовь между Богом и людьми. Вот и все. Вы еще живы?
Давай еще пару.
Это очень тяжело для мозга.
Да. То есть, проще говоря, вот если уже говорить про паламистское богословие, по мысли блаженного Августина, римокатолики, и это проявилось в эпоху паламистских споров, заменили апостольское учение понимания благодати как нетварной энергии учением о сверхъестественной, но тварной вот этих вот какой-то энергии Бога в мире. Соответственно, по мысли блаженного Августина, купина неопалимая, облако, свет, фаборский свет, огненные языки. Это все тварные символы, которые имеют целью сообщить откровение, а потом перестают существовать. Западная церковь в целом считает благодать следствием божественной причины, как акт творения. И поэтому вот отец Максим Козлов приводит слова протоиерея Иоанна Романидиса, греческого богослова 20 века. Ересь Филиопы так же вредна, как арианство. Потому что она сводит огненные языки Пятидесятницы и Фаборский свет к тварному бытию. Так же, как Арий свел ангела славы, то есть сына, к тварному логосу. Если бы Арию и латинянам была дарована благодать Пятидесятницы Святым Отцам, они бы знали по опыту, что и логос, большую букву, то есть, да, и второй цвет Троицы, и огненные языки не твари, что логос не сотворенная ипостась, а языки не тварные энергии Святой Троицы. Но интересно в том, что вот как раз-таки от такого понимания Бога, когда мы говорим, что мы Бога выражаем, мы можем понять, и мы вот это все укладываем в какое-то определенное такое логическое прокрустово ложе, то из этого вполне логично и вполне нормально выводить то отношение к... Мы же говорим про духовную жизнь. Но к этой духовной жизни мы применяем вот такие... жесткие логические рамки. И поэтому у нас то, что у них там цифра 7 кругом фигурирует, это все пустяки. Потому что от учения о Боге напрямую мы переходим к учению о спасении. О том, как с этим Богом общаться и как к нему попасть. И вот здесь как раз таки, если учение о Боге у католиков это ересь, но, как вы сами поняли на собственном опыте, даже просто понять ее, это уже слом для мозга. И тем не менее, как ни странно, вот вполне осязаемые и понятные вещи, например, почему мы говорим о том, что да, нужно продавать и покупать места в Царстве Небесном, буквально. Мы оцениваем или не оцениваем человеческие усилия по спасению. Да, это можно понимать не так буквально, что мы оценим за деньги. Покупать можно не за деньги. Можно покупать его там за добрые дела. Но это все-таки покупка. Место в Царстве Небесном. Почему в таком случае она применима, логична и нормальна? Потому что сама благодать в их представлении это вот некая сумма, которая дается человеку или отнимается у него. Это не состояние изнутри, а это вот у нас есть как некая пирамида, это прибавление или убавление. И то же самое в отношении к греху. Да? Когда, если мы говорим, что грех – это болезнь на Востоке, то есть это некое состояние, от которого нужно избавиться. На Западе грех – это оскорбление божества. То есть это некое преступление, действие, которое требует своего противодействия, наказания, а наказание требует исправления и возмещение ущерба. Логично? Логично. Но в таком случае это уже не... То есть цель нравственного богословия и католичества не заставить человека... И, то есть и то, нравственное богословие, мы говорим, мы должны изменить человека. Но если на Востоке главная цель, то есть человеческое обожение, это как некий нравственный процесс метаноии, да, изменения ума, изменения своего состояния и отношения к Богу, то на Западе, во-первых, вообще уклон делается на то, что нам, то есть, грубо говоря, понимаете, вот, чтобы понять до конца, собственно говоря, разницу между православием и католичеством, я вам процитирую когда-то, еще в начале, по-моему, нулевых. Что скажет католик, когда ему спросят, что ты хочешь от Бога? Он скажет, я хочу попасть в рай. Да? Логично? И не попасть в ад. Все вполне нормально и логично. Так вот, где-то в московских школах были так, в начале нулевых такой эксперимент. Ну как эксперимент? Ну просто сплюсовую голову. Детям сказали в школе написать письмо Богу. И эти письма были опубликованы. Я могу потом как-нибудь, если хотите, сбросить. Ну, большинство неинтересные там. Ну, как бы, кто-то просто писал, нам сегодня нам сказали, что ты есть, привет. Ну, ребенок как-то вообще не задумался, что Бог. Вот сказали, знаете, надо, есть Бог. Ну, привет. Вот. Кто-то, кому сказали, что Бог это вот такой на небе, который исполняет желания. И вот, и там масса желаний. Причем, как бы, вот сразу там, ну, основная, да, все дети и взрослые, в общем-то, тоже, они к Богу приходят, чтобы дернуть за рукав, сказать, дай, мама, купи. Ну и там, в зависимости, то есть мы читаем, там, скажем, из этих нескольких сотен этих писем, добрая, наверное, две сотни, там, две трети этих писем будут, что там, там, у меня мама умерла, верни маму, папа маму бросил, верни там, чтоб папа не пил, чтоб, там, чтоб дедушка там, бабушку не бил, там, кто-то написал там, избавь меня от нехорошего чувства к Марье Ивановне. Какой-то разбитый мальчик. Да. Масса потрясающих вещей. Верни мне моего хомячка, он сдох на прошлой неделе. Ну, девочка хомячка любит. Какая там Лидочка. Машенька. Какой-то мальчик написал. Когда я умру, им рассказали про ад, про рай, и он пишет. Когда я умру, я не хочу в рай. Я не хочу в ад. Я хочу к тебе. Я не знаю, что это за мальчик, жив он, не жив, вообще где он.
Это есть, наверное, восточное. Да?
Но он сейчас Ничего. Сказал то, что когда-то говорил Серафим Саровский. Если Христос в аду, я хочу в ад. Нам не важно, где он. Мы идем к нему. Мы хотим быть такими, как Христос, как апостол Петр говорит. Да? Господи, к кому мы пойдем? У тебя глаголы вечная жизнь. Жесть такое слово сие. Кто может его слушать? Да мы вообще не понимаем, что ты вообще говоришь.
Mm-hmm.
Мы даже не можем понять. Мы просто понимаем, что вот рядом с тобой мы хотим быть. Построим здесь текущий. Давай палатки тебе построим, а мы просто будем рядом. Потому что когда мы уйдем без тебя, мы останемся одни в этом мире, мы будем без тебя. Может с кем-то еще, но без тебя. А мы не хотим. Вот это вот точно понимаю. К сожалению, оно действительно требует совершенно другого состояния. И трагедия католичества в том, что это, безусловно, великая культура, могучая, умная. Но...
Ну, тупые.
Нет, хуже. Только все и делать. Вот я, мне не нравится, нельзя так говорить. Только какие тупые. Кто это сказал? Жванецкий? Да он сам дурак.
Задорнов.
Ага. Тоже у меня авторитет. Американцы тупые. Значит, вы еще тупее, потому что вас не размазали по стенке. Плюнули сверху. А вы еще и рады. Сейчас вот у нас недавно выскочила рекомендация там, сравнение роликов наших и американских, которые пропагандируют вступать в армию. Ну, понятно, что у них там сейчас этот мейнстрим, и там девочка, у которой там мама номер один, мама номер два, она тоже лесбиянка, и она идет в армию, чтобы доказать всем, что она сильная женщина. И там американцы говорят, ребята, вообще вы охренели, а больше кому что делать, тогда в армию не идти. И показывают русский ролик, и там вот бороться над собой, там такой абсолютно и по букве, и по духу, по постановке, цвет, свет, люди, все, Голливуд. кого-то смотришь, вот, причем еще техника сейчас как бы тоже меняет свой вид. А там еще в советской армии уже было видно, что вот он Калашников, вот он не Калашников. Сейчас вот хрен поймешь, как когда-то уже там в средневековье. В принципе, что у монголов, что у русских, что у рыцарей вооружение примерно одинаковое, по большому счету. И ты смотришь ролик русской армии, ты понимаешь, ребята, это снимали в Голливуде, наверное, mm-hmm. просто как бы по заказу Российского Министерства обороны. Но мы у них все связали. Хорошо, мы не учимся. У них есть смысл учиться. Но если вы у них берете буквы, звуки, цвет кожи, не знаю, там все, вот все вы у них берете, и вы потом говорите, что они тупые, а вы у них учите, тогда кто вы тогда вообще? Свою школу похоронили дважды, трижды. Теперь покупаете за собственные почки, по-другому не скажешь, право на то, чтобы вас разбили не в первом раунде, а хотя бы в пятом. Ну смешно же, сравнивая потенциал их информационный и наш. Вообще смешно. По всем параметрам, по всем статьям. Последние лет 30. 80-е еще можно было сравнивать. И то проигрывали.
Не в силе Бог, но в правде.
А вы думаете, что мы правы?
У кого правда, тот и себе.
А у кого правда, тот и Бог, да? У кого правда? Вот, да, да. Так американцы говорят то же самое. На нашей стороне правда, с нами Бог. И год и таст. Мусульмане кричат с нами Бог. Потом вас всех взорвем. Пойдем в рай. Мы кричим с нами Бог.
Правда.
Со всеми Бог.
Да.
Если мы за правду, значит
все хорошо. Со всеми
Если
Бог.
Мы не победили, значит мы были не за правду. Оп.
Так. То есть получается, когда нас японцы в русско-японскую войну разбили,
значит
японский бог правильный, русский бог неправильный, да?
Не бог неправильный.
А что тогда?
Правда, ну, может, правда что... за нами не было.
Тогда не, надо говорить, тогда не надо говорить слово бог здесь. Почему? Потому что тогда именно так и говорили. Мы православные, с нами бог, мы не можем проиграть. Опа! И проиграли, потому что, во-первых, а, ни хрена с вами не бог, и б, вопрос вообще православные или нет? Если у Куропаткина, когда он поехал, там снимут три обоза икон, а когда он убегал, они все эти обозы икон бросили японцам. Вот и вопрос. Потому что когда мы говорим, что мы верующие, первый вопрос, вы верующие? Вот вы верующие, да? Вот вам гора, сдвиньте. Нет. На крест распять, сожечь. Так, туда вам и дорога. Нехрен брякать такую ересь. Какие мы верующие? Мы дерьмо. Мы верующие. Двините хотя бы вам ту бутылку своей молитвы. Будь у вас вера, вы бы горы двигали. Если тот свет, который у вас, это тьма, то что ж такое тьма? А свет, это мы говорим про святых. А если мы не святые, то что ж такое мы? Вот только остается сесть на эту точку и говорить, Господи.
Вы прям как-то сложно все трактуете. Мне кажется, все проще.
Все проще?
Да. Ведь Богу не может быть сложности. Ну, как бы они могут быть, но мы часто очень усложняем.
Да.
А усложнение, оно не есть истина.
Понимаете, в чем проблема?
Истина проста всегда.
Да, истина проста и изящна. Вот. Я говорю, простая истина, вот, истина проста, никто из нас Царствие Небесное не заслуживает.
Однозначно.
Никто из нас в Бога не верит. И когда мы говорим, что правда с нами или правда с ними, это наша правда, человеческая, но не божественная правда. Потому что когда мы узнаем божественную правду, мы вообще ни о чем думаем.
Ну там же творится такое с церквями, и вообще много чего творится, поэтому...
Понятно. То, что мы говорим сейчас, вот в том-то дело, что то, что мы говорим сейчас, относится к абстрактной истине как таковой. Потому что если мы начнем говорить, сравнивать, как только мы начнем говорить о том, что православие лучше католичество, потому что мы там еретиков не жгли, нам такой выкатят ком грязного белья.
Ну, меня выкатили, да, недавно.
Вот.
Я говорю,
понимаете?
У нас не было там ничего.
Конечно, у нас ничего не было. У нас было еще хуже.
Яму закапывали.
У них это оправдано с их точки зрения.
Что у нас было еще хуже-то?
В яму закапывали людей. Сидел протопоп.
Читаем, просто внимательно читаем рассказ Достоевского о Кулькин муж. А еще лучше прочитать...
Про то, что вырезали там чуть ли не всех язычников, это ересь.
Нет, а при чем здесь? Зачем вырезали язычников ересь? При чем здесь это?
Ну, у меня был спор...
Хватило ей пару сотен, в общем-то.
Ну как?
Всех не вырезали, пару сотен вырезали.
Многие считают, что почти всех язычников вырезали, поэтому...
Ну нет, это я тоже с этим сталкиваюсь, это вопрос другого. У нас уже прошло, слава богу, 10 веков всех язычников там вырезали, или они сами вырезались, самовыбереглись. У нас самое, что и на есть...